Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». С вами, как обычно, в это время Наталья Князева.
И Тимур Асманов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Весна уже наступила, и я думаю, что те ответственные фермеры наши уже давно спланировали, что они намерены сеять в этом году. У Минсельхоза очень большие планы. Также и по тому, чтобы снабжать наших фермеров и хорошими семенами. И вообще этот год должен, по заверениям наших чиновников от сельского хозяйства, стать прорывным для нас. Ну, а мы будем ближе к земле. Что значит, да, и сегодня в очередной раз поговорим о том, что на самом деле выгодно и можно в хороших объемах выращивать у нас в стране, для чего мы хорошо подходим, для того, чтобы себя накормить и отправить что-нибудь на экспорт.
В гостях у нас сегодня кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Миграсым Алахверанов. Миграсым, здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть. И наш старый знакомый, директор компании по разработке сельскохозяйственных цифровых информационно-маркетинговых систем Евгений Рязанов. Евгений, рада вас приветствовать.
Добрый день всем.
Мы разговариваем о том, что вот буквально на прошлой неделе некоторые эксперты, российские в том числе, сказали, что в России сейчас из России уходит очень много компаний европейских, в том числе поставщиков и сырья, и переработанных продуктов, и освобождается огромная ниша. И вот эта ниша может быть заполнена поставщиками из дружественных там стран, в том числе из Кыргызстана. А мы вот задаемся вопросом, что хотя бы теоретически мы можем соответствовать тем требованиям, которые нужны для того, чтобы экспортировать товар на тот же российский рынок.
Ну, во-первых, по объемам.
Да. Да, во-первых, по объемам. Во-вторых, по какой-то однородности продукции. Вот вы как считаете, это действительно для нас такая большая возможность как-то подняться и сельское хозяйство прям вот поднять на новый уровень? Или все-таки мы сейчас так посмотрим, скажем, ну, ребят, мы, скорее всего, не потянем?
В первую очередь, конечно, надо накормить себя.
Вот, это самое главное, да.
По многочисленным интервью, по многочисленным данным, которые есть, мы абсолютно себя не можем накормить. Даже если, выходя на базар, я часто смотрю, чья продукция. Даже простейшая томатная паста, посмотришь, она то Таджикистана выпуск, то Ирана, то китайская. То есть мы даже не можем себя обеспечить, конечно. В первую очередь, вот это должна быть у нас цель. Ну, плодородию по климатическим условиям у нас в Кыргызстане абсолютно любая сельскохозяйственная культура, она даст выгодное она. Любое вложение, она всегда с отдачей. Угу. Нет ни одной культуры, если говорят, что она какая-то не прибыльная или еще что-нибудь, это будет неправда. Единственное наше недостаток наш, это в том, что мы сильно отстали. Я вспоминаю годы, когда в советское время было, мы отставали от Запада. Лет на 10-12 отставали. Это правда. Но к этим 10-12, если еще прибавить эти 30 лет, которые мы уже после развала СССР, или вот это мы примерно лет на 30 уже отстаем. Отстаем в каком плане? Отстаем в плане инноваций, в плане передовых технологий. Но, слава богу, вот последние 7, 8, 10 лет на моей памяти крестьяне пришли в себя, и самые продвинутые сейчас пользуются современными. Ну, для того, чтобы вырастить эту продукцию, что нужно? В первую очередь нужны знания. В первую очередь знания, потом материально-техническая база. То есть механизация. Можно и вручную, там, лопатой, тяпкой вырастить, но производительность будет совсем не та. Последние 7-10 лет, вот я замечаю, наши крестьяне, проворные крестьяне, я их называю всегда продвинутыми крестьянами, они молодцы. Они приобретают современные европейскую технику, американскую технику, допустим, трактора, те же John Deere, Класс, там, New Holland, такие. Соответственно, и все агрегаты, которые к ним. Оборотные плуги. Когда у нас были эти оборотные плуги? Когда у нас была гладкая пахота, выровненная? Вот сейчас это все у нас постепенно как бы приходит к нам. Но она очень медленно приходит. Почему? Потому что крестьяне сами по себе. Хоть и говорят в широком плане, что государство помогает, он этот государство, по-моему, только сочувствует.
Наблюдает. Еще и сочувствует, да.
В свое время крестьян бросили на произвол судьбы. Вот вам земля, вот вы сами, не приставайте к нам. Что хотите, то и делать. Что хотите, то и выращивать. И пошло методом тыка, методом проб и ошибок. Ну, слава богу, я, когда бываю в других странах тоже, допустим, в Казахстане, в России, приходится бывать там по работе, по делам. Я говорю, самый крепкий крестьянин – это крестьянин Кыргызстана. Почему? Потому что этот крестьянин ни на кого не надеется, только на себя. Когда он мне спрашивает, у вас субсидии есть, у вас есть кредит? Я говорю, да, у нас есть кредиты, минимально процент 10. Ну, это в прошедшем времени, я говорю, до пандемийный разговор. 10%. Как это так? И вот для них это было совсем непонятно. Непонятно. Вот, слава богу, крестьяне наши, сейчас они продвинулись. За эти годы наука тоже не стоит на месте. Она двигается вперед. И механизация улучшается, и современные достижения химии, там, ну, всех наук. Естественно, те семена, которые мы пользовались 30 лет тому назад, они уже как первобытный строй уже получились. Первобытный строй в плане того, что в те времена этих химикатов даже не было, чтобы их защитить от болезней, защитить от вредителей в детском возрасте. Достаточно, я имею в виду, эффективных. Были, но эффективных таких не было. А сейчас...
Зато более богу, натурально было. Зато более натурально все было.
Правда, правда, натурально было. Но есть такие, допустим, разработки, которые помогают все-таки и почве обновиться, то есть почве оздоровиться, несмотря на то, что интенсивно используется минеральное удобрение, интенсивно используются пестициды, яды. Тем не менее, конечно, те продукты, которые мы ели в детстве, совсем они отличаются. Я вам приведу один пример. Когда с Европы были гости у нас тут, вполне в возрасте, 70 лет примерно. Муж с женой приехали, они по проекту работали. Я тоже участвовал в этом кругу, был. И яблоки наши иссык-кульские, я подал этой женщине, говорю, что за запах у этого фрукта? Она понюхала, говорит, мылом пахнет. Вот до чего надо быть, поменялось зрение, воззрение или как его?
Восприятие.
Восприятие, вот правильно, это иногда слово теряю на русском. Восприятие, взять яблоко, назвать, что оно мылом пахнет. Не мыло яблоком пахнет.
А наоборот.
А наоборот. Согласен. В этом плане, что были вкусные, правда. Но мы сейчас должны обеспечить вот эту массу населения продуктами питания. Хочешь, не хочешь, надо изменять и свой вкус, изменять природу свою и принимать, питаться вот этим продуктом.
Евгений, мы с вами несколько раз говорили, и вы, рассказывая о том, как можно заработать на сельском хозяйстве, приводили такой пример, что если засеять качественно несколько гектаров огурцами, то можно стать миллионером буквально за один год. А почему все-таки не получается у наших фермеров достигать таких результатов, и почему все время, каждый год, когда мы начинаем говорить о сельском хозяйстве, о планах на следующий год, ну, в общем-то, все одно и то же. Крестьяне у нас бедствуют, кредитов не хватает, и, собственно, не знают, что выращивают. В итоге, вот как, собственно, Миграсон нам сказал, что на базарах и правда, когда ходишь, ты очень редко можешь найти наш отечественный продукт, хотя, казалось бы, на самом деле климат у нас-то неплохой.
Но начну, наверное, с климата, да. Климат на самом деле хороший, и это очень важно, потому что если рассматривать тот рынок сбыта, на который мы ориентированы, ну, я имею в виду те излишки, которые мы можем продавать помимо внутреннего потребления, то, безусловно, мы находимся на юге этих стран, да, Казахстан, Россия. Да, безусловно, у нас есть наши соседи, Узбекистан, Таджикистан, которые тоже выращивают овощи. Но если все-таки мы говорим про Кыргызстан, то мы можем выращивать ранние овощи. И я с экономической точки зрения придерживаюсь все-таки того, что на тех ограниченных гектарах у нас, если говорить о земле, которая доступна в Кыргызстане, порядка 1 000 000 гектаров, и при больше половины этой земли, около 54-56% из года в год, да, на протяжении уже 20 лет используется для выращивания зерновых, если говорить все-таки о структуре посевных площадей, то под овощами у нас занято всего 4%. 4%. И да, я понимаю, вот как Мергасым сказал здесь, что у наших крестьян не всегда хватает знаний для того, чтобы выращивать овощи. Но с экономической точки зрения я придерживаюсь того, что крестьянам лучше на небольших земельных участках выращивать те культуры, которые трудозатратны, которые невозможно механизировать. Ну, к примеру, если мы говорим о помидорах, то есть комбайном помидоры не соберешь или огурцы.
Это только вручную сбор,
да. То есть, есть, я понимаю, но не у нас. Да, то есть, если мы говорим, опять же, про то, что есть в Кыргызстане, то, к сожалению, у нас нету на сегодняшний день соответствующей техники, которая бы позволяла убирать. Итак, все-таки мое мнение, что если мы говорим о сложившейся ситуации в этом году, я, опять же, оперирую теми данными, которые мне приходится видеть последние дни в открытых источниках, средствах массовой информации. Россия приняла решение об увеличении на 1 миллион гектар в этом году посевные площади под зерновыми. То есть, представляете, 1 миллион в размерах нашей страны Кыргызстан. Конечно, если мы говорим о зерне, которое выращивается в Казахстане, в России, оно отличается от того, которое выращивается у нас, да, пшеница. Но у нас все-таки лучше использовать то преимущество, а это преимущество климат и расположение страны к югу от наших соседей, которые позволят нам вырастить ранние овощи, которые невозможно механизировать, и они потребуют большего труда. Следующая причина, почему ранние овощи, потому что у нас бывают трудности с водой. В этом году, учитывая то, что ранняя весна, и зима была, не так много снега, да, то есть в полях мало очень снега, то производство ранних овощей, оно относительно будет, оно имеет риск. Риск заморозков поздних, да. Но тем не менее, если мы говорим риск воды, которого может не быть, который может быть мало в июне месяце, потому что ее не было зимой, все-таки вот этот риск при производстве ранних овощей мы можем избежать. Климатический риск остается, я понимаю. Но теперь вот когда вопрос Наталья задала, а сможем ли мы вообще что-то экспортировать? Я в прошлые разы приводил примеры, когда говорил, что у нас есть группы фермеров, которые экспортируют ранние овощи. Причем экспортируют уже не один, даже десяток лет, а на второй десяток лет пошли. И у них получается это. Что необходимо, на мой взгляд? Ну, хотя бы, чтобы фермеры как-то между собой организовывались какие-то группы. Пусть эти группы будут по интересам. Когда они могут доверять друг другу, живя в одном селе. И тогда, собравшись в такую группу, эти люди могут купить один сорт семян, вырастить капусту, к примеру, если мы говорим раннюю капусту, одного сорта. И тогда будет необходимый объем для того, чтобы эту капусту купила какая-то розничная сеть либо внутри страны, либо за пределами страны. Одним словом, объем может появиться. Но возвращаясь, опять же, к знаниям. Да, мы понимаем прекрасно, что у фермеров нет этой специализации. Они смотрят друг на друга, и я могу предположить, что в этом году, по той причине, что в прошлом была очень высокая цена на морковь, очень многие кинутся выращивать морковь. Да, морковь будет востребована. То, что видим мы на сегодняшний день, потребность, опять же, в ближайших странах. И Казахстан, и Россия, потому что там не было достаточно количества моркови в прошлом году, и в этом году ожидается, что будет недостаток. Но вот вопрос, будет ли это морковь одного сорта, и можно ли будет эту морковь везти? Если эта морковь будет ранние сорта и будут объемы, я уверен, что в дополнение к капусте может быть и морковь. То есть если мы говорим об этом борщевом наборе, я считаю, что шансы у наших фермеров достаточно высокие. Но должно быть какое-то, может быть, неформальное объединение этих людей в селе на основе доверия друг к другу. для того, чтобы они могли объединить свои ресурсы и совместно произвести этот объем.
Просто у нас ведь как строится сельское хозяйство? В прошлом году моркови не хватало, в этом году все кинулись, скорее всего, да? Пока что точных данных нет, но сажать морковь. Сейчас Россия отменила запрет на ввоз томатов, например, и перцев, да? И что-то мне подсказывает, что многие у нас решат внезапно, резко выращивать томаты, потому что, это же, наверное, выгодно, это же продать, скорее всего, можно будет. Томаты сами по себе не дешевые, даже на нашем рынке, даже летом, да? И к тому же, я, честно говоря, на нашем рынке все чаще встречаю какие-нибудь узбекские, нежели кыргызстанские, несмотря на то, что мы должны себя кормить в первую очередь. Но это ведь не так работает. Нельзя же везде выращивать, там, например, одни томаты. Есть климатические условия, есть различные прочие составляющие, ну, я не
почва,
знаю.
Мне кажется, тоже
почва,
в первую очередь.
Вот, наверное, Мигросом...
Хотя плохо, да.
Мигросом,
пожалуйста, вам слово.
Да, крестьяне, после того, как уже разбежались, очень тяжело сейчас как бы скооперировать. Родной брат брату не, как бы может не доверять и совместно не работать. Но принцип кооперации – это отличная идея, Евгений прав. У нас в Кыргызстане есть опыт такой. Вот, допустим, если взять сахарный завод Айлана в Карабалте, это по переработке томатов, вот у них зачатки есть вот такой кооперации. Вот Айлана, например, он добывает семена, может обеспечить пленкой для того, чтобы однообразие сделать, да? Сорта, чтобы были одинаковые, для того, чтобы и при переработке у них был именно тот выход, который они планируют в своем. Сахарный завод то же самое, допустим, заказывает он только те сорта, которые он считает, что для их переработки они наиболее экономически подходящие. Почему у нас не получается оптовые продажи, допустим, ту же Россию или Казахстан? Потому что у нас, как по-русски это такой через полосицы или разнообразие этих, угу. Большая партия должна быть однообразной. По этой моркови, я когда на базаре бываю, я люблю вообще наблюдать за этим. Смотришь, все корявые. Спрашиваю, почему у вас морковь-то такая корявая? Честные, которые говорят, да, мы же все это перебрали. Все, что хорошее, товарное, кондиции, все мы отправляем на импорт. То есть на экспорт. Почему? Потому что там хорошие деньги платят. А все, что остается, остатки, то есть здесь это уже мы кормим свое собственное население. Я говорю, тогда надо повышать цены, чтобы здесь было дороже, чем у них. Тогда мы тоже будем хорошую морковку кушать, наверное. Точно так же по томатам. Чтобы хорошая партия была, Евгений прав, еще раз говорю, кооперация нужна. То есть локомотивом везде должен быть перерабатывающее предприятие. Или же торговое предприятие логистическое, которое объединит этих крестьян, он им обеспечит один и тот же сорт, научит одной и той же технологии, потому что может один сорт быть, но разная технология. И, естественно, эта партия получится неоднородной. И вот таким образом обеспечить можно. Это вполне можно.
Это вот то самое слово «кластер», которое у нас уже оскомина набило просто за начало этого года, потому что Министерство сельского хозяйства вообще все силы, все кредиты, все только какие можно представить деньги, старается кинуть на то, чтобы эти кластеры создать, как раз-таки, чтобы был один агрегатор большой, перерабатывающий завод, и он вокруг себя объединял фермеров, учил, давал денег, помогал и так далее и тому подобное. Но мы сегодня хотели поговорить вот о чем. Мы хотели понять, что вообще, какие культуры на территории Кыргызстана можно и нужно выращивать по областям, потому что вот, как мы с Евгением не раз говорили в наших эфирах, по какому принципу у нас крестьяне чаще всего выбирают, что сажать в этом году, потому что в прошлом году сосед это сажал, и у него хорошо пошло, значит, и у меня хорошо пойдет точно, а с этого крестьянина, да, другой тоже потом на следующий год будет списывать, вероятнее всего. Нет знаний, наверное, нет четкого понимания того, что можно, а что нельзя, что пойдет лучше, а что может быть хуже. Ну, нельзя, наверное, нет, но вот что просто больше урожая даст, что меньше. Расскажите, пожалуйста, давайте вот так, наверное, по регионам уже поговорим, да, более, какие культуры лучше всего выращивать, учитывая наш резко континентальный климат и нашу такую вот...
Разнообразную географию.
Разнообразную страны, географию, да, и учитывая то, что мы горная местность в целом.
Ну, позвольте, может быть, мне, да, с экономической сначала точки зрения это прояснить, а потом мы технически поговорим. Если мы говорим о спецификации или о том, на чем специализируются наши регионы сельхозпроизводства, ну, безусловно, у нас есть фасолевый регион, да, Таласская область. И мы не думаем, что если даже будут какие-то предложения для фермеров в Таласе что-то делать, эти предложения сильно повлияют на то производство, которое на сегодняшний день уже два десятка лет существует в регионе. И причина, опять же, такого успешного существования как раз заключается в этой кластерности, да, то есть что там уже больше двух десятков лет есть покупатели, да, которые покупают, которые определили сорта, которые необходимы им. У людей за эти годы появился опыт выращивания этих сортов. Они собирают достаточно хороший урожай, и учитывая высокую цену, все-таки люди зарабатывают деньги, которые позволяют им, ну, как-то жить. Да? То есть, да, я почему опять же говорю «как-то», потому что, к сожалению, участки земли, а земля – это производственный ресурс, да, то есть в сельском хозяйстве, они небольшие. Если же мы с вами переместимся в Чуйскую область, то Чуйская область всегда была и по-прежнему остается самым крупным производителем овощей. Но у нас овощи выращивают и в Ошской области. И если мы говорим про Раванский район, который находится в Ферганской долине, в низовьях, да, то там выращивают самые ранние овощи в Кыргызстане. И, безусловно, вот возвращаясь к тому, о чем я говорил, что использовать вот это преимущество климатическое, что мы можем вырастить ранние овощи на месяц вперед, да, это будет очень хорошо. Но в любом случае, когда мы говорим об экспорте, весь экспорт сельхозпродукции у нас идет через север, да, то есть через Бишкек, откуда отправляется эта продукция. Если вот мы говорим о специализации, то в тех нижних районах Ошской, Джалабадской областях, потому что там очень много и горных, и предгорных районов, да, то, безусловно, как и в Чуйской области, лучше бы выращивать ранние овощи. Но в Чуйской области все равно примерно на 2-3 недели по температуре приходит вот эта необходимая суммарная температура для выращивания овощей позже, да, то есть как бы здесь мы ни сажали даже под пленку, в парники, рассаду, она все равно будет позже на севере Кыргызстана, нежели в Араванском районе Ошской области. То есть, безусловно, ранние овощи – это хорошая возможность заработать деньги для Оша, для Джалабада нижних районов и для Чуйской области. Если же мы говорим про овощи, то в других областях, в Иссык-Кульской, к сожалению, в Нарынской областях и в Баткенской по причине воды, да, будет сложно выращивать овощи. Да? И там должна быть специализация на фруктах. И мы будем надеяться, что в этом году у нас не будет поздних заморозков, и тогда будет хороший урожай фруктов, яблока, абрикоса, вишни. Кстати, у нас очень много, большое производство становится вишни ранней, которая также экспортируется по высоким ценам за рубеж. Вот мое мнение такое, да, то есть, что нам проще выращивать трудозатратные культуры на небольших площадях, потому что у нас нет механизации, которые имеют высокую рыночную стоимость, и за эти деньги покупать пшеницу, покупать муку у наших соседей. Продаваем по высокой цене овощные культуры. Если мы могли бы увеличить с 4% от общей площади производства овощей в 1,5 или 2 раза, я думаю, это очень сильно бы изменилось на доходе наших фермеров.
Мергасон, вот с точки зрения технической давайте тогда поговорим. На самом деле, вот, например, если у фермера нет какого-то большого опыта, но есть, скажем, земля, да, и желание. Я вообще не представляю, как к этому подойти. Это ведь нужно определить, что на какой земле может хорошо расти. Тем более, что если раньше у нас были институты, не знаю, коллективных хозяйств, то там был штатный агроном, собственно. Он мог подсказать, рассказать. Сейчас вот я не знаю, агрономы – это вообще профессия очень редкая и, мне кажется, востребованная. Каким образом определить человеку, что лучше всего вырастить на том участке земли, который у него есть?
В принципе, допустим, у нас в Чуйской долине, Чуйская область, абсолютно почти все культуры можно возделывать. Абсолютно культуры возделывались и раньше, допустим, ранний картофель, капусту, нижний вот этот, до сих пор вот эти зона Нижний Чуйск, вот этот, эта зона вся овощная, верхняя предгорная зона, где более попрохладнее, там обычно плоды выращивают. У нас немножечко отличие в том, что я всегда думаю, как бы свой народ накормить, потом уже на экспорт и заработать на этом. У меня все время вот это в голове кружит. Почему? Потому что я сравниваю всегда. Когда мне говорят, что эта зелень пришла с Израиля, или тот с Узбекистана, или тот, мне получается, ну что же, мы без руки, что ли, совсем? Нет, у нас тоже руки есть. Вот единственное, локомотивом должен быть заказ. Заказчик должен быть, как организатор. Те же ранние овощи, сказать, вот, ребятки, Арванский район, прекрасная зона для выращивания раннего картофеля. Вот мне 1000 тонн надо. Заказ у меня есть в России, вот под, примерно по такой цене я у вас куплю. Стимулировать их, чтобы они пошли выращивать. Вот сейчас капельное орошение, когда пошло, сейчас битва идет за освоение этих пастбищ деградированных. Mm-hmm. Многие как бы защищаются от этого, говорят, не нужно нам это. Но это очень хорошая идея. Мне прекрасно нравится. Допустим, если освоить вот эти деградированные пастбища, а что такое деградированное пастбище, я видел, я знаю, что они есть. Не то, что там большие, даже присельные. Присельные пастбища деградированы. Капельное орошение, насколько увеличится площадь под плодовыми культурами. Естественно, чтобы эти плодовые культуры довести до ума, нужна современная техника. Вот в этом плане государство должно помочь. Государство помочь в обеспечении современной техники. По уборке, по складированию, по хранению, по перевозке, по сбору. Томаты для нас это дико. Ну, европейцы же используют томатоуборочную машину. Европейцы же используют современные семена, которые обеспечены. Чем обеспечено? Во-первых, обеспечены микроэлементами для раннего роста, для старта хорошего. Они обеспечены микроорганизмами, которые иммобилизируют с почвы. Допустим, те недоступные вещи, химические элементы, которые не может не, или мало в этой почве. Механизмов много. Взять даже вот эти наши таласки, фасоль, которую сеют. Фасоль. Допустим, я сам нут выращиваю. Это бобовая культура. У нас мало используется, но мы его можем экспортировать, допустим, Турция, Афганистан, Кавказ. Они там много его потребляют. Для того, чтобы экономично было инокулянт, допустим. Инокулянты, они и раньше были. Допустим, мы люцерну и 30, и 40 лет тому назад инокулянтами обрабатывали семена. Для чего? Для того, чтобы они фиксировали азот, который в воздухе находится. Кто скажет мне, сколько в воздухе азота?
70-80%.
78%. Я уточню. Вот такая масса азота, а мы селитру покупаем, карбамид покупаем. Это азотное удобрение. Инокулянт при правильном его использовании, оно из воздуха все это улавливает, обеспечивает вот эти растения. Мало того, что обеспечит, она еще создает запас. То есть последующая культура, она его использует. То есть в этом плане наше правительство, наше министерство, они должны обеспечивать, помогать крестьянам вот, в освоении вот таких современных методов. Всю эту технику, все это биопрепараты, которые полезны. Хотя эти биопрепараты, допустим, часто ошибочно у зрения, воззрений говорят, что биопрепараты дают чуть ли не весь урожай обеспечивает. Нет, биопрепараты в основном до 10% обеспечивают прибавку урожая. Прибавку урожая. Остальная часть все равно по тем удобрениям, которые мы, минералам, которые мы подаем в растения. Вот этот момент, просто для примера экономика, да, вот 20 тонн получает помидор, допустим, с гектара. 20 тонн это ни о чем не говорит. Это можно просто быть лентяем, посеять, получить. Посеять, получить. Его урожайность 100 тонн. 100 тонн лук, 100 тонн помидоры, 100 тонн огурцы. Это с гектара получает. А у нас в среднем сколько? Это я, Евгений, это к тому, что у нас где есть этот потенциал, да? Куда мы должны стремиться. А чтобы, допустим, мы... Я сам специализировался по сахарной свекле, да? В первые времена никто не верил, что можно получить по 100 тонн, 120 тонн сахарной свеклы урожай. Когда наша знаменитая дважды герой соцтруда Сурахан Кайназарова, она получала по 900 центнеров, это был неимоверный труд. Они получали по 90 тонн. Сейчас получает без этого усилий. Но если покойную Сурахан Кайназарову сейчас дать ей современные семена, современную технику, она 200 тонн получит с гектара. Я вам говорю, хотя есть рекорды 180 тонн в мире, но она получит 200 тонн. Это я вполне серьезно говорю. Вот к чему мы должны стремиться. Стремиться получить, потому что Евгений сказал, 1 000 000 гектар у нас, 1 280 000 гектаров у нас в Кыргызстане пахотных земель. Мы уже расширяться не можем. Мы только должны вверх, то есть качество урожая. Величина урожая.
Угу. А вот смотрите, есть определенные продукты, которые, вот чем старше становишься, тем понимаешь, насколько они дорогие оказываются в Кыргызстане, хотя выращиваются в Кыргызстане. Ну, возьмем какие-нибудь ягоды, например, черная смородина, да? Она же бешено дорогая, вот даже на местном рынке, хотя выращивается в нашей стране, да? А те же самые, например, фисташки. Они же тоже очень-очень дорогие. Колированная черешня та же самая, да, например, я не знаю, облепиха, которая на Иссык-Куле вроде бы смотришь, да, ее же вот просто пруд пруди, подходи, собирай, но она очень дорогая. Как вы считаете, стоит ли нашим фермерам в определенных областях, может быть, страны делать ставку на такие очень высокостоящие продукты для того, чтобы их выращивать? Ну, потому что выгоды-то с них, судя по всему, больше получить можно.
Безусловно. И я хочу сказать, что много лет назад, наверное, лет уже 10, даже больше, 12 лет назад, мне доводилось выполнять исследования по выращиванию черной смородины. И здесь у нас в Кыргызстане, причем это исследования по Иссык-Кульской области, по Ошской области, высокогорным районам Ошской области, Алайский, Чоналайский районы, да, то есть туда. Вот. И в Казахстане даже. Те, примыкающие к Иссык-Кульской области, вот на Нарынкол, например, вот та часть города. Черная смородина, безусловно, я бы сказал, очень-очень-очень хороший продукт для производства по многим причинам. Но я, как экономист, начну опять же говорить с того, что черная смородина, прежде всего, всегда имела и будет иметь очень высокую рыночную стоимость ягода. Но при том, что она имеет высокую рыночную стоимость, трудозатраты на черную смородину очень малые, очень малые. Затем следующий момент. Черная смородина – это кустарник, у которого, который может расти 15-25 лет. Один куст смородины. И куст начинает промышленно плодоносить с 4-го года. То есть, если вы разбили у себя участок с черной смородиной, если вы сделали все это правильно, да, то вы, вложив один раз деньги, сможете получать доход в следующие 15-25 лет. Черная смородина легко размножается черенкованием, да, то есть если вы сделаете эти черенки, на зиму их прикопаете, то по весне у вас могут быть уже готовые кусты, которые вы будете рассаживать. И еще очень важный момент для черной смородины, она очень хорошо может быть в предгорных зонах. То есть благодаря глубокой корневой или большой корневой системе она может укреплять склоны, и склоны не будут разрушаться. Ну а черная смородина, наряду с тем, что вы собираете ягоду, вы можете еще собирать и листья, которые также могут чайные фабрики использовать.
Угу.
Вот я хотел бы...
А ее везде можно выращивать вот в нашей стране?
В предгорных зонах, я думаю, что Исыкуля, Джалабада, Аша, да, то есть вполне можно выращивать черную смородину, и это очень-очень хороший продукт. Который, опять же, в отличие от малины, вот если мы возьмем Кадамжай, например, у нас, да, там очень много выращивается малины. А черная смородина хороша тем, что ее можно транспортировать, она не мнется, как малина, у нее, скажем, срок сохранения больше, до 2 недель, проще, потому что малина начинает течь, это вопрос нескольких часов. А черная смородина при той же цене, рыночной стоимости на этот продукт, ее можно транспортировать на большие расстояния. И я бы, наверное, здесь вот что хотел бы сказать. Вот Мергасым начал свое выступление сегодня с разговора о знаниях. И так как вот наша компания, мы занимаемся разработкой инструментов, IT-инструментов, и у нас на днях мы выпустили свое юбилейное 20-е мобильное приложение. Мобильное приложение как раз по защите растений, в котором есть информация абсолютно для всех теперь культур. Для зерновых, бобовых, фруктовых, ягодных, да, о том, какие вредители, какие болезни, какие использовать препараты. Это очень подробное такое мобильное приложение. Но я говорю и о тех, которые были сделаны раньше. У нас очень много по овощным культурам для производства капусты, лука, помидора, огурцов, тепличных овощей, черной смородины. Я все-таки бы посоветовал бы нашим фермерам точно так же и пользоваться этими мобильными приложениями, не бесплатно, по той причине, что в них очень много полезной информации. В частности, информация по сортам семян, тех же помидоров, огурцов, лука, другим культурам. Но это не только информация по сортам. Там есть еще и номера телефонов тех внутри страны, магазинов, которые продают эти семена или продают эти удобрения. И люди могут напрямую позвонить и проконсультироваться непосредственно у продавца все, о чем вы говорили сегодня. Да? То есть об эффективности этих семян, об эффективности каких-то защитных материалах или удобрений. Но и если мы говорим, например, о черной смородине, то в том же приложении мобильном по черной смородине есть информация по тем местам, в которых размножаются, в которых производятся как раз эти кусты черной смородины, да, то есть это, как правило, как вы называете такие места, где происходит мультипликация, размножение? Питомники, да, то есть плодовые питомники. То вот в мобильном приложении есть информация и по плодовым питомникам, в которые люди могут позвонить и узнать, какие у них есть сорта, помимо тех, которые прописаны в этом мобильном приложении, и как раз получить уже от тех непосредственно людей, которые занимаются разведением этих сортов, полные рекомендации, как лучше и где лучше использовать этот сорт.
Мергасым, как вы считаете, есть ли какие-то культуры, которых у нас сейчас, может быть, пока не выращивают, ну, не знаю, по каким причинам, непонятно, но их можно было бы выращивать, и это было бы довольно прибыльно. Не знаю, какие-нибудь фрукты, которые мы все время завозим из-за рубежа или еще что-то подобное?
Мне кажется, тех фруктов, которые есть, вот, достаточно. Достаточно. Ну, конечно, экзотические, может быть, но они еще должны быть привычными для нас, чтобы мы их употребляли так же часто, как эти же яблоки или виноград, или там грушу. Ну, наверное, есть. Ну, я сейчас...
Ну, хурму, например. Можно у нас?
Хурму?
Да.
У нас выращивают на хурму на юге.
Еще вот на юге, да. Может быть, она резко до нас доезжает. Я вот о чем хотел
спросить. Я просто местную прям совсем не видела ни разу. Причем на рынках и в супермаркетах.
Есть у нас. Выращивают у нас вот те плодовые, ягодные культуры, которые Евгений говорил. Их можно выращивать, конечно, в более широком масштабе. Только надо помочь в сохранении их. Допустим, малину, клубнику вырастили. Далеко перевезти нельзя. 50-100 километров, и она начинает... Какой выход? Это заморозка шоковая там, или еще что-то такое. Современные технологии переработки их. Сохранить, доставить. до потребителя. Конечно, можно. Смородина, которую мы сегодня разговаривали, у нас даже односельчане выращивают, допустим. То есть она везде как бы произрастает, но наилучшие результаты дает, конечно, в предгорных зонах типа Иссык-Куля. Почему? Потому что там более прохладный климат. И вообще все культуры, которые есть у нас, они плохо переносят жару. Выше 28 градусов примерно тот же картофель, та же капуста, они выше 28 градусов температура, когда бывает, они его плохо, они получают стресс.
Поэтому картофель у нас на Рынской области по большей части.
Поэтому у нас картофель, да, в прохладной зоне, Кеминская сторона, Иссык-Куль, там Чуналайская зона, да, вот эти. Чтобы их спасти, мы производим увлажнение, да, поливы всякими методами. Ну, по поводу недостатка влаги, хотелось бы крестьянам совет дать такой, который, на мой взгляд, кажется, он даст какой-то хоть минимальный, еще раз повторяю, положительный эффект даст. В первую очередь, когда недостаток влаги, надо постараться как можно раньше сеять, не затягивать, чтобы культура успела использовать те запасы влаги, которые есть в почве за осенний, зимний, вот весенний период накопившийся, чтобы она могла использовать. Потом необходимо при посеве обеспечить растения фосфором, фосфорными удобрениями. У нас раньше рядковое удобрение называлось, припосевное. Да? Это что дает? Это дает хороший старт развития корневой системы. У многих растений корневая система уходит вглубь до 2 метров, даже и больше. Уходит ради того, чтобы добыть оттуда питательные вещества, влагу. Если мы обеспечим растение в раннем возрасте хорошей развитой корневой системы, чтобы она могла использовать те запасы влаги, минимально это уже один плюсик к вашему урожаю. Это, конечно, не отменяет орошение, не отменяет, но это уже большой плюсик к получению более лучшего урожая.
Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о том, что можно выращивать на стране и что, собственно, выращивают, какие перспективы у нашего сельского хозяйства. У нас в гостях был кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Мергасым Алахвиранов. Большое вам спасибо, Мергасым, были рады вас видеть и познакомиться.
И вам большое спасибо.
Также у нас в гостях был директор компании по разработке сельскохозяйственных цифровых информационно-маркетинговых систем Евгений Рязанов. Евгений, рады были вас видеть в очередной раз.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.